Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну и не только. Я уверен, что все передачи на Теос Медиа имеют возможность быть прослушаны в интернете. И сейчас у нас большая аудитория, которая приумножилась в связи с такой возможностью. Я приветствую вас поэтому словами «Доброго вам времени суток». Знаю, что слушают нас в разных точках мира. Везде, где есть интернет, такая возможность есть. Поэтому, если у вас есть друзья, которые хотели бы прослушать в том числе и эту программу, конечно, она сориентирована на пятницу, 15 часов по московскому времени. Сегодня у нас 5 уже апреля 2024 года. Специально говорю дату, чтобы вы сориентировались. Иногда эти программы бывают в записи. Можно прослушать их в том числе из архива. Ну и когда они будут в сетку вещания поставлены в записи, чтобы вы не переживали и не тратили время. Иногда люди пытаются что-то написать как-то. Раньше вот у нас была прямая линия, дозвониться. Но в отчаянии потом огорчаются. Чтобы не было огорчений, друзья, слушайте обязательно дату эфира. Сейчас это прямой эфир, потому что сегодня 5 число апреля, 5 апреля 2024 года. Вот уже первые минуты после 15 часов. Мы вещаем, как я уже сказал, по московскому времени, поэтому вы уже там к нам подстраиваетесь. Ну, в любом случае, мы всех вас приветствуем, дорогие друзья. Как обычно, коллектив наш Теос Медиа небольшой, но все организованное, в том числе и технически управляемое служение, сделано все для вас, дорогие друзья, чтобы вы получили важные ответы на ваши вопросы, на ваши, я бы даже так сказал, запросы души, запросы в жизни такие бывают. И особенно, когда провожаешь близких, вот вчера буквально, позавчера были похороны в Москве, вместе столько провели время, ходили, еще раз всей семье Волковых, мои искренние соболезнования, и пусть Бог вас утешит. Конечно, вот такие были просто замечательные, вот знаете, если можно так сказать про похороны, и погода, и солнышко светило, и небо даже немножко поплакало, как раз мы когда уже прощались, но все было хорошо и как-то мирно, вот знаете, очень так вот настороженно, с одной стороны, потому что, конечно, вот эта печаль сердца, вот как-то люди иногда заглядывают тебе в лицо с поиском ответов на вопросы, почему вот сейчас, ну из-за чего, и масса других вопросов. Но все ответы, конечно, у Господа. И непосредственно ведя программу, ответы на ваши вопросы, которые называются, просто имеет название «Золотая середина», я всегда предупреждаю, и сколько буду в здравии, как говорится, здесь вещать, буду с Божьей помощью повторять, что на все вопросы я не знаю ответов. И навряд ли найдется человек, если только он, ну, как говорится, в нормальном состоянии ума в том числе, который бы сказал, что он знает ответы на все вопросы. Есть такое некое обобщение, что в Библии есть ответы на все вопросы, и я с этим согласен. Но часть вопросов, они просто не нашей компетенции. И когда мы придем в вечность, мы со своими даже некоторыми предположениями будем, ну, может, над собой даже посмеиваться, так как Бог написано, подсмеивается на небесах. Потому что Павел со всем тем багажом, богатством чрезвычайных откровений, это подчеркивается в Священном Писании, я верю этой священной книге, и раз так написано, значит, это так. Даже Господь говорит, дано тебе жало в плоть, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью своих откровений. То есть Павел со всем багажом своих чрезвычайных откровений говорит о себе, что я мыслю как младенец. Когда в 13 главе 1 послания к Коринфянам, когда он говорит о любви, когда же откроется все, вот там мы увидим все в совершенстве. Поэтому сегодня это иногда мне представляется такой Ну, во мраке лучик солнца, который горит и направляет нас через Слово Божие, через Дух, просвещенный самим Господом, для того, чтобы пройти через все эти дебри лжи, нечестия, тьмы, вот следуя за этим лучом света. А тогда в Божьем свете мы все увидим, и все даже тайное сделается явным. Сегодня очень много бездоказательных вещей, которые множатся, и люди, так называемые фейки, ложь, и в интернете она множится по любому поводу, по любому вопросу. И по-прежнему дьявол ведет атаку на Библию, на Божье Слово, на все обетования Господа. Поэтому, конечно же, на все вопросы мы ответить не можем. И когда мне люди заглядывают в лицо и иногда застывшим вопросом, почему, как, для чего, я могу пожать только плечами, сказать, поддержи тебя Господь, но я не знаю ответ на этот вопрос. Почему вот человек уходит вот сейчас? Почему произошло что-то в мире? Многие вещи, они за гранью нашего ведения. Да, иногда бывает, Бог высвечивает. И, в принципе, Бог дает пророчества персональные или для всего человечества, которые записаны, опять же, в Библии. Даже целая наука есть такая, ну, богословская, эсхатология, которая изучает порядок этих событий. И Христос сказал, наблюдайте времена и сроки. То есть мы не должны жить беспечно. Ну, например, знать дату посещения Христа или второго пришествия Христа, как мы говорим, все верующие христиане знают, и в апостольском символе веры эта строчка есть, грядет вновь судить живых и мертвых. Написано, никто не знает ни дня, ни часа. Но если никто, и кто-то вам скажет, а я знаю, то я под большим бы вопросом его здоровье бы поставил. Просто в Библии все уже сказано. Сказано важное для души, вот для души в полном объеме, для спасения души, для утверждения в вере. Пожалуйста, а вот все остальное мы иногда простираемся вперед немножко так на ощупь. И, может быть, даже это хорошо, в доверии нашему Господу, чтобы наша вера всегда была актуальна, пока мы идем по этой бренной, по этим бренным путям, по этой бренной земле, Бог нам и дал способность души верить или доверять. Мы доверяем тогда, когда не все известно. Но мы все равно держимся крепко и двигаемся верным путем, куда ведет нас сам Господь, живой Господь. Я, как обычно, в начале программы напоминаю всем нам о том, что у нас нет линии для связи сейчас по телефону, но у нас есть связь через СМС-сообщение. В принципе, это сейчас достаточно уравнялось. Вот эти развитие чатов и социальных сетей давно уже перекрыли все телефонные звонки, которые раньше мы совершали только по телефону для того, чтобы что-то уточнить. Сейчас буквально пару строчек. И знаете, в какой-то степени современность учит нас лаконичности, потому что многое, что не напишешь в этом письме, но самые главные строчки мы обычно пишем. Поэтому будем учиться и писать вопросы через СМС-сообщение и... Да, писать, как писать, я вам сейчас расскажу. Есть мой телефон, запишите его. Я уже говорю на протяжении, уже пошло, наверное, сколько там, третье десятилетие. Поэтому запишите, он не менялся. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Я этот телефон вам сейчас сказал не для того, чтобы вы позвонили на этот номер, но для того, чтобы на этот номер, ну, я просто не смогу принять, я его отключаю, ну, по крайней мере, бесшумный режим ставлю и не отвлекаюсь на него. Но через этот номер и через вспомогательные программки WhatsApp или Telegram вы можете написать ваш вопрос прямо напрямую, вот прямо на этот номер. +7 926 211 56 97. 211-56-97. Но помимо этого вы можете не только вот прям только дожидаться 15 часов по московскому времени, чтобы мне написать. Нет, конечно же, вы можете писать в любое другое время. Более того, у нас мною организовано 2 чата, как минимум, для того, чтобы принимать от вас вопросы на неделе. И если вы хотите прислать вопрос, вот бывает, с кем-то поговорил, и вот, да, вот это хотел бы спросить, а потом опять в суету погрузился, что-то важное я хотел спросить, и уже улетело. Вот чтобы у вас не было таких пропусков, может быть, очень правда важных для вашей жизни, то вы можете прямо на неделе на этот номер через вот соответствующую пометочку попросите, чтобы я сделал вас постоянным участником вот этих двух чатов. Они называются «Золотая середина», тогда оно еще радио было, поэтому я не менял пока название, и «Вопросы к передаче «Золотая середина». И вы можете прямо в любой день недели прислать, я их всех подкапливаю, на какие-то уже начинаю готовиться, Библию там полистать нужно, посмотреть, что-то еще раз обновить для себя. А, ну какие-то уже они в сердце, я все равно, так сказать, получаю прям в живом режиме. И вот на такие вопросы в живом режиме я и сегодня готов отвечать, друзья, с Божьей помощью, всегда, только с Божьей помощью. Поэтому для того, чтобы ответить на вас, на ваш вопрос, который вы можете сформулировать прямо сейчас, может быть, у кого-то нет вот этой программки, там WhatsApp или Telegram, не научился еще пользоваться, но не смущайтесь. Если вы слушаете нас в интернете, у вас все равно есть возможность задать мне вопрос. Только по другому, как мы говорим, каналу, или по другому каналу связи, или по другой возможности. Для этого вы должны найти в вашем электронном помощнике, как мы сейчас говорим, гаджеты, все привыкаем к этим импортным словечкам, ну, общие слова, компьютер, это же все тоже не русские слова, метро, бутерброд и все остальное. Поэтому в ваших гаджетах или в ваших помощниках, в телефонах, планшетах, компьютерах, там на экранчике найдите внизу такое облачко, которые подрисовывали всегда к кустам герою какому-то мультяшному или там нарисованному, да, комиксы, есть даже такой стиль написания, да, какой-то истории, пересказа истории в виде картинок с озвучиванием, вот таким озвучиванием голоса человека, что он там в этот момент говорит. Подрисовалось такое облачко. Вот такое облачко надо найти. Иногда там были три точечки, иногда там написано «Вопрос для прямого эфира». Нажав на этот значок, у нас сейчас все на экране, надо успевать, так сказать, нажимать, пробовать какие-то значки. Вот. Там появится у вас табличка. Напишите свое имя, может быть, псевдоним, пожалуйста, можно вымышленное имя. Это на ваше усмотрение. Главное, чтобы мы анонимные письма не принимаем и смски. Поэтому, чтобы я к вам как-то мог обратиться. И дальше, ниже, там есть поле, раздел написание вашего вопроса. Будьте кратки, лаконичны, учитесь этой лаконичности. Я понимаю, что иногда бывает трудно, особенно когда такой сложный, может, какой-то вопрос или ситуация. Ну, давайте вместе учиться. Давайте так, 5-7 предложений для вашего вопроса. Может быть, еще какого-то пояснения. Можно, кстати, задать несколько вопросов. Милости просим. Мне, как обычно, Оля помогает пересылать эти вопросы. Они появляются на моем вот тут экранчике. У меня тут два аж экрана. И я смогу его прочитать и для себя, и в эфир. И, конечно же, постараюсь с Божьей помощью ответить на него. И последнее. Я, конечно же, прошу вас писать в первой половине передачи «Золотая середина» ваши вопросы, чтобы я видел объем, ускоряться ли в объяснении тех вопросов, которые уже пришли, сокращать эти ответы мои или нет. Потому что если я вижу мало вопросов, то я немножко позволяю себе более пространно, может быть, более подробно, на каких-то подробностях останавливаюсь даже. Вот. Но если много вопросов я вижу, то я ускоряюсь. Вот это такая специфика нашего общения с вами. Я все вам рассказал, да благословит нас Бог. Итак, Кирилл в прошлый раз задавал вопрос именно под конец эфира. Я это не случайно сказал. Для того, чтобы мне не быть в цейтноте, когда хочется ответить на ваш вопрос, и он такой важный, я вижу, даже нужный, но уже времени, допустим, не хватает. Это называется ситуация в шахматах, цейтнот. Нужно сделать ход, а времени уже нет. Так вот, Кирилл задавал вопрос уже прям под конец прошлого эфира в пятницу. Как же быстро летит время, друзья. Не успели обнянуться уже, друзья, зима прошла. И то такие мощные сугробы были, я думал, сколько они будут стаивать. Ну, конечно, молитесь, видите, такие паводки сейчас прям топят многие населенные пункты. Вот люди оказались вот в таком вот положении беженцев из своих же домов. Им временно нужно будет переждать, пока вода упадет. Но это тоже, конечно, связано с определенными тратами. Поэтому да благословит Господь и все службы, и МЧС, и медицины, и всех остальных, кто помогает, просто помогает таким людям. То есть вот этот снег, он сразу моментально растаял. И мы сейчас с аномальными, я бы сказал, температурами столкнулись, когда вот вчера, по-моему, или позавчера было чуть ли не 25 градусов. И это так, у меня датчик стоит на солнце и греет здорово сейчас солнце. И вот этот снег буквально за какие-то дни, он весь растаял. Он исчез, просто исчез. Это, конечно, и добрые образы, потому что часто бывает в нашей жизни такие залежи, такого холода, таких сосулек и всего остального, и снега. Ну и вот солнышко пригрело, Господь дает с небес нам наши сердца, и они растаяли. Дай Бог, чтобы, приближаясь к Пасхе, кто-то уже Пасху отметил, поэтому я вас поздравляю. Христос воскрес, Он каждое воскресенье, даже каждый день можно этим приветствием приветствовать себя. Вот так, как это делали христиане первого века, первых веков. Вот, ничего страшного в этом нет. И, конечно, есть уже традиции приветствовать непосредственно в эти праздники и 40 дней до Дня Сошествия Духа Святого. Об этом мы сегодня тоже еще вспомним и поговорим. Но, тем не менее, а мы еще ждем. Это тоже отдельная тема, юлианские, григорианские календари, как отмечали христиане раньше все вместе в единой церкви Пасху и так далее. Все это, если вы захотите, я всегда готов вам еще раз напомнить, пояснить. Ну, а пока я хотел бы сказать, что приближаясь к Пасхе, мы сейчас в молитвенном предстоянии, сейчас идет пост у кого-то предпасхальный, и мы часто тоже, как христиане, все христиане участвуем в той или иной степени в ожидании Пасхи. Это величайший, один из величайших праздников. Вообще в Библии написано самим Богом. Да будет он у тебя первый праздник. Не значение, что это как Новый год, а значение первой по величине, по значению среди всех праздников. Вот сам Господь об этом сказал, и в Ветхом Завете, кто читал, вы можете вместе со мной это увидеть, посмотреть, прочитать и подтвердить по важности. Ведь праздник Пасхи праздновался еще и в Ветхом Завете. И это не только связано с именем Иисуса Христа. 1500 лет приблизительно он праздновался еще до Христа. Этому празднику уже 4500 лет. Конечно, он тогда был связан с израильским народом, с выходом его из египетского рабства и с прохождением последней казни, когда ведь народ Божий был храним Богом среди египтян, которые подвергались казням. И ужасы этих казней все израильтяне видели. Потом многократно Бог им напоминает через Моисея, вы же как бы видели все это, откуда Господь вас вывел. Но они так быстро тоже забывают, к хорошему люди привыкают. И вот последний был как раз, последняя казнь была, это прохождение ангела-губителя, ангела смерти, который проходил мимо домов, если они не были помазаны, косяки этих домов, по наставлению самого Бога через Моисея, вот этой кровью Агнца, однолетнего этого ягненочка, если бы они, а он смерть за это принимал, ягненочек, чтобы его съесть, а его кровью как бы заградиться от этого губителя, ангела смерти. И в каждом жилище, кто этого не сделал, умирали все первенцы. Причем первенцы неважно какого пола, неважно какого возраста, умирали первенцы. Мы иногда думаем, что это только типа младенцы, но на манер, как вот там убивали египтяне. Нет, первенцы – это первенцы. Вы, если вы первый в семье, вы на всю жизнь первый в семье. Вы первенец. И поэтому плач и стон был, и вой, и крик, и просто по всему. Но если от чего-то можно увернуться, какое-то бедствие может тебя миновать, то вот здесь губитель, смерть, вот, она… Просто он прошел по всему Египту так, что уже и фараон сказал, все, уходите. И даже все их понимали, что в них вся причина, сокровища им отдавали. Все, только уходите, вы проклятие для нашей земли, уходите от нас. Ну, потом опомнились, рабочую силу отпустили, погнались и все остальное. Вы, наверное, это знаете, слышали, Красное море, как Господь разделил и как потопил эти колесницы за безоружными, простыми рабами, можно сказать, простолюдинами гнались вот эти военные. Ну, все это позади. И вот с тех времен праздник Пасхи обрел особое значение. Просто это праздник жизни, это праздник победы над смертью через жертву Иисуса Христа. И когда Христос входит в Иерусалим, вот в этот день избирали пасхального агнца. Когда он на крест в эту ночь, сию самую ночь, заколали как раз агнца. И вот тут все праздники, которые Бог пророчески давал Израилю, они имели и имеют до сих пор вселенское предназначение. Потому что здесь вершилась история судеб всей земли. Потому что Христос пошел на крест, чтобы за всех умереть. И в этом удивительно, кто изучает, поглубже изучает Писание, тот может легко меня проверить. И настолько это даже захватывает. Подожди, а вот этот праздник, а вот этот точно. То есть, по сути говоря, христиане сегодня – это народ Божий Нового Завета, где нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. И, конечно же, мы ожидаем особого благословения для Израиля в конце времен. Израилю еще много что предстоит пройти – и принять даже Антихриста, и все исходя из этого, да. Но, тем не менее, есть некоторые обетования для остатка Израиля. Остаток Израиля, весь остаток Израиля спасется. Поэтому это не касается людей всех остальных национальностей, скажем так, раз уж здесь есть такое различие. Это не национализм, это, ну, в какой-то степени мудрый замысел Божий, и спасение для язычников. Их отпадение, есть там такой образ с лозой, их отпадение – это наше принятие. Господь привил все народы на то место, которое родненькое, это родная вот для него веточка имела. Но не навсегда написано «отпадение». Читайте послание к римлянам, 9, 10, 11 особенно главы. «Как велики и непостижимы судьбы твои, Господи, и как безмерно там написано, бездна премудрости и ведения твоего». Бездна, бездна, бездна. То есть это настолько, что вот все это так переплетается, все это вокруг нас шумит, и как-то вот мы особенно сейчас остро воспринимаем все новости, связанные в том числе с Израилем. Но вот, а Господь, Он дал такие обетования, и поэтому Он верен, и Он их совершит. Хорошо, друзья, небольшое такое я вступление сделал для того, чтобы вы, может быть, кто-то тоже начали уже писать ваши вопросы, и я еще раз подчеркиваю, что лучше их присылать в первой половине нашей передачи, нашей с вами встречи. Вот вижу уже от Максима вопрос пришел, сейчас к нему приступлю, и от Есфири, шалом, доброго дня. Да, сейчас отвечу на вопрос Кирилла. Вот, и буду отвечать также на ваши вопросы. Итак, с прошлого эфира вернемся. Кирилл задавал такой вопрос. Сталкивались ли вы в служебной практике со страшными историями одержимости, когда у людей зубы в пене тонули, катались по полу и так далее? Да, Кирилл, как я и сказал, сталкивался, просто у меня не хватило времени, чтобы что-то рассказать. Но вот вы тут пишете «со страшными историями». Так уж свойственно нам людям, сейчас страшилок очень много, даже и фильмы всякие, так они называются, вот эти вот ужасов выпускают. Там, кстати, очень много лжи, там перемешано все это, связано с крестным, там, допустим, знамением, как будто якобы боятся там бесы, ну, бесы друг боятся. Я скажу так, если крест в сердце человека есть, если он взял крест как ученик, если он знает лично Бога, и Господь в нем, то бесы боятся не нас, людей, и не какие-то знаки. Они боятся самого Бога, Иисуса Христа, который их победил. Поэтому, ну, это маленький такой комментарий по поводу всяких фильмов ужасов. И, конечно же, мы воспринимаем действительность внешне. Вот страшными историями, я здесь в этом слове вижу некоторое выделение, это одержимости, когда, и пояснение, когда у людей зубы в пене тонули и катались по полу. Ну, и такое тоже я видел, и более того, участвовал при изгнании бесов. Но, наверное, справедливо такое народное еще мудрость замечание, иногда в тихом омуте, да, то есть не всегда это бывает с такими проявлениями. Намного страшнее слышать зловещий шепот бесов из отключенной буквально женщины, там девушки, и они там, два беса в ней было, и когда они знают все, ну, они многое что знают, и служитель попросил, это было одно из первых моих участий, я еще молодой христианин достаточно был, ну, уже священнослужитель, меня рукоположили тогда уже, вот, на служение. И это было, ну, я бы сказал, ну, страшно, правда. Внутри есть такое неприятное, как бы, ощущение, ты понимаешь твою защищенность Богом, но все равно это не радостные моменты, это противостояние, это борьба, это молитвенное противостояние. С этого момента я запомнил, что такое бодрствовать в молитвах, потому что когда ты молишься за бесноватого, чтобы эти бесы вышли, они не прям вот так по щелчку выходят. Иногда и быстро достаточно, а иногда, вот тогда я помню, мы 40 минут молились. Причем они отключали эту женщину, потом она приходила в себя, связывали этих бесов, позволили ей исповедаться, когда они связаны. У нее там были свои, там, ну, а мы покидали комнату, и вся церковь в это время молилась и пели песни о крови Христа, такие вот мощные гимны, которые всех нас так тоже вдохновляют. Самая суть христианства, она есть в участии нашем, в крови Христа и в этой заповеди, которую Господь нам оставил. Поэтому, да, были всякие истории, и потом более такие, я бы сказал, на фоне той истории более скорые избавления от этих демонических сил. Были серьезные оккультные обремененности, я тоже немножко рассказывал. Поэтому, если кратко ответить на вопрос, да, но я хотел бы выделить здесь одну очень важную вещь. Мы всего лишь инструмент, и изгоняет, да, мы изгоняем властью Христа, но мы нельзя брать на себя больше, чем Бог нам дал. Поэтому всегда мы только, Христос идет впереди. Если твое сердце чистое, если ты в духе, если ты исполнен Духа Святого и Господь в тебе, то ничего не страшно, хотя неприятно, но ты в этой ситуации видишь несчастную душу, которую Бог дал тебе право освободить. Потому что, напоминаю, бесноватости, самому человеку от бесноватости не избавиться. Избавляет Христова церковь, я сейчас специально не говорю, какой конфессии. Христова церковь, она у Бога на учете особом. И в каждой конфессии есть люди искренние, которые соблюдают, блюдут свои сердца вот в этом весоне праведности, чистоты. И если ты в должном состоянии, ты в силе это делать. Поэтому, ну, с Божьей силой, Божьей властью, он говорит, дана мне всякая власть, даю ее вам, наступать на змей, на скорпионов и изгонять бесов и так далее. Поэтому, ну, там 16 глава, известная Марка, и, конечно, 90-й псалом и другие. Все обетования, они сейчас в действии. Поэтому, да, это страшная и в этом смысле неприятная картина, когда человек дошел до того, что пустил, хочу это подчеркнуть, беса внутрь себя. Вот эта демонизация личности идет через несколько стадий. Вначале все начинается с простенького греха. Потом этот грех становится уже обременением для человека. Это все христианские библейские термины. Я вот, как говорится, все из Библии здесь когда-то выписал для того, чтобы весь этот объем понять. И в практике я это подтвердилось, только я это увидел. Обременение. Помните, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Так вкусен был грех, когда на первых этапах, так многому он сулил, а когда человек уже стал в зависимости от этого греха, и мы знаем все эти химические, алкогольные, другие зависимости, игромании, да не знаю, зависимости масса, и человек уже не хочет быть в этой зависимости, но он уже пленен этим грехом, он в сеть попал дьявола, но он еще не бесноватый. Но вот если человек совершает какие-то первые грехи, а потом получает привычку грешить, он уже обременен этой привычкой, никак не может, даже уже при желании, поговорите с людьми, которые хотят освободиться, особенно от наркотиков. Это самое, наверное, ну, распространенный сейчас, алкоголя. Как человек, он говорит, да я вроде бы борюсь, да я вроде бы побеждаю, и опять в эту же лужу, и опять в эту же лужу. И он уже превращается, вот правда, вот это животное, и он сам себе не рад, и он себя называет этим, вот, как говорится, этими всякими последними словами. Но при этом он пленник, он обременен. Поэтому придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Господь Иисус Христос, и я успокою вас. Вот только Господь может снять это бремя и взять иго уже Господня. Это значит взять крест поношения, взять крест непонимания. Про тебя будут теперь говорить всякое, что ты и такой, и сякой, и сектант, и непонятно кем называть. Дьявол, он не стал добрее. И он иногда под видом каких-то даже умных людей, с какими-то их земными представлениями и выводами, ты всегда будешь, Христос говорит, меня гнали и вас будут гнать. Поэтому следовать за Христом тоже непросто по жизни. Хорошо, если есть страны, ну, как наши, допустим, где христианство поставлено во главу, даже как ведущая конфессия. Дай Бог, чтобы было много настоящих христиан, а не только взявших это название для себя, для своей жизни, чтобы Россия обновлялась, за это всегда молимся. И вот сегодня вечером, по пятницам у нас молитва, молитвенное особое служение за город, за страну, за власти, за вообще все народы, за пробуждение народов и так далее. Поэтому обременение может снять только Господь. Но человек может молиться и сказать: «Господи, помоги мне, да, вот я обращаюсь к тебе, сними это обременение». И, конечно, с участием человека, его воли, это обременение с Божьей помощью снимается. Но дальше есть оккультное обременение. Есть уже так называемые одержимости, одержимости различными непонятными болезнями. Когда грех прогрессирует, он обязательно выходит на новый этап, на новый уровень этого прогресса в кавычках, да, злое оно тоже прогрессирует. И вот тогда, опять же, даже в этом состоянии можно отречься от сатаны, если допустил. Опять же, человек одержимый, если он не одержимый бесами. Потому что написано, приводили ко Христу одержимых болезнями и бесами. Болезни и бесы не всегда идут вместе. Иногда человек просто, помните, теща Петра, Христос пришел и застал ее какую? Одержимой горячкой. В том случае она была одержима не бесом горячки, некоторые путают, а болезнью. Она удерживаемая была болезнью и не могла им служить. Когда же Господь изгнал эту, исцелил эту болезнь, то, конечно же, она встала и служила им. Поэтому разделяется бесноватости и одержимости. Поэтому вот это третий пальчик. Четвертый – это бесноватость, это когда личность поселяется в личность. Сам Христос говорил, что если дом выметен, да, помните, он говорил про сердце человеческое, то бывает так, что это сердце не запомнил сильнейший, то есть сам Господь. Человека освободился от беса, его кто-то там освободил, помог ему освободиться. Я возвращаюсь к этой мысли, что сам человек не может освободиться от беса. Нужно вмешательство Божье через церковь свою. Вот это очень важно заметить на четвертом уже важном этапе. Ну и пятый – это уже непростительный грех, грех против Святого Духа или хула на Духа Святого. Поэтому вот в этом доме уже не может опять поселиться Господь. Он там уже навечно поселяется дьявол и со всеми последствиями. Так что вот спасибо, Кирилл, за очень важный вопрос. Так как поступают новые вопросы, я немножко буду ускоряться. Максим, искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым и только добрым, если мы оглянемся вокруг и поймем, что этот мир со всеми его горестями, брошенными детьми, замерзшими трупиками бомжей, зарезанных детей и женщин в ходе геноцидов и прочими ужасами, как Он на все это смотрит. Максим, я присоединяюсь, вот тут список, спасибо, что вы ограничились несколькими предложениями, потому что его можно было бесконечно продолжать, и этот вопрос теодицеи, его так называют богословие, с одной стороны, страдания, которые есть в этом мире, с другой стороны, выбор, который не отнимает Господь. Если бы Он навел порядок, Бог мог и вот в одну секунду, в одно даже мгновение навести порядок на земле, вот в этом представлении нашем, как мы это видим. Но тогда только единственное, что нужно было бы ему сделать, а он этого никогда не сделает, отказаться от том, что он человека создал с правом выбора. Отказаться. Отнять у человека право выбора. Как когда-то это право выбора было, так сказать, им воспользовались ангелы, и сейчас у ангелов уже нет выбора. Они уже просто служебные духи. Они как своего рода такие святые личности, которые служат нам. А вот у человека остается право выбора. И, конечно, кровью обливается, как мы говорим, есть такое известное выражение, а это не прямое, это не гипербола, это не метафора. В буквальном смысле Христос пошел на крест, обливает, он был просто истерзан, его тело было истерзано. И это Отец отдал своего Сына за страдания, за грехи всего мира. Поэтому Господь остается и любящим, и добрым, и в то же время Он остается судьей, и об этом тоже надо помнить. Он говорит, мне суд, мне отмщение. Но он дает еще и еще шанс любому человеку. И его задача спасти как можно больше, но не судить. И Христос так и сказал, я пришел не судить мир, но спасать. Прочитайте третью главу Евангелия от Иоанна. Там об этом четко прям сказано. Знаменитый текст, на который я уже сослался. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это 16-й текст. А дальше Христос говорит, я не пришел судить мир, я пришел его спасать. Поэтому суд у Бога есть, и он справедливее всех судов, каких-либо на земле или где-то еще, не знаю. Но, по крайней мере, так написано, что Божий суд, он самый справедливый суд. И возмездие справедливое, но его задача, он видит же в нас, ведь нас не дьявол сотворил. Поэтому он борется за последнее, вот это любой разбойник, не знаю, дошедший до ручки человек, вот это все равно его дитя, там есть живая душа. И Господь будет бороться за каждую живую душу. Жизнь не ограничивается только этой земной, этим земным поприщем. Поэтому нас ожидает вечность. Поэтому не стоит рассматривать, что если человек вот здесь вот в таких страданиях, терзаниях, которые на долю каждого приходится, и, кстати, Бог сверхсилы здесь не дает, перед нами открывается вечность. Где мы будем в вечности, Максим? Вот это главное. Поэтому он не смотрит равнодушно, Бог, на все эти ужасы, которые творит человек, совокупившись, я бы так вот подчеркнул, с волей дьявола. Есть Божья воля, есть воля дьявола, который уловил свою волю через вот эти сети греха многих людей. И когда человек начинает в кавычках сотрудничать с дьяволом, он идет против Бога. Если он не прекратит этого, он будет в то место отправлен, где будут все уже отправлены и осуждены дьявол и его падшие ангелы. Ну, в смысле, падшие они от Бога, отпадшие. Поэтому, да, вот сегодня у человека есть выбор. Выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между светом и тьмой. И этот выбор, он, слава Богу, еще есть у нас. Поэтому мы не биороботы, и у нас есть возможность выбирать. Ну и, конечно же, Есфирь, вот я обещал прочитать, нам пишет. Друзья, подписывайтесь там обязательно ваши имена, и перед тем, как вы зададите вопрос. Шалом. Шалом, кстати, это мир, да, поэтому шалом, Есфирь. Доброго дня, благословенно. Подскажите, пожалуйста, как отпустить и перестать горевать после потери родного человека? Ну, это непросто. Первое хочу сказать, это непросто. Потому что здесь задействовано все. И психология, и физиология, и наше какое-то незримое духовное родство. Это же как оторвать от себя что-то. Я вот когда мы 10 лет назад провожали папочку нашего, вот, моего отца, я как-то держался, я знал, что он любит Господа, что он так благословенно ушел к нему. Последний час уже ползабытия, он только и шептал во имя Отца и Сына и Святого Духа. И потом мама говорила, вот он под утро это было, рано утром он так уже громко выдохнул, то есть душа пошла к Господу. Я просто вот нисколечки не сомневаюсь, тем более иногда вот сны Господь дает в утверждение. И буквально не прошла там и неделя, я вижу папу такой прям белой рубашки, И он выходит из ванны, вот как мы иногда чистые выходим во всем, и в теле, и в духе. И вот я так, мы так обнялись. В общем, я нисколько не сомневаюсь, но это все равно трудно расставание, и что-то вот как будто выдернули из тебя, как будто что-то оторвалось, оборвалось, и вот как это преодолеть? Трудно бывает преодолеть, но с Божьей помощью возможно, потому что мы не навсегда прощаемся, мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». У нас есть славная надежда, как написано в послании Фессалоникийцам 4 главе. Говорю вам тем, вот, всем, чтобы мы не превращались в тех людей, которые не имеют этой надежды. То есть люди, которые не имеют веры, не верят про будущность, как туда идут Господу наши души. Ну, конечно, они тогда навсегда прощаются, им еще тяжелее. Поэтому здесь есть утешение от Бога. И он говорит, что мы увидимся, мы встретимся. Есть даже некоторое предожидание этой встречи. Она дает облегчение. Упование на Бога, молитва, вот это, потому что это рана, а раны врачует только Господь, свой пластырь накладывает. Поэтому, Есфирь, ну, наверное, здесь вот так я отвечу на ваш вопрос, наверное, что-то важное вы поняли для себя. Молитесь, уповайте на Бога и просите Его, чтобы Он укреплял вашу надежду на встречу с человеком. Кстати, я здесь вынужден оговориться. Иногда человек вел такой образ жизни, что люди сомневаются, встретятся ли они с ним, ну, там вот, в вечности. Здесь нам надо всегда уповать на Бога, что Бог благ до конца, дает шанс даже разбойнику. Поэтому всегда надежда, у нас есть надежда на то, что это будет лучший исход. И я приводил вам случаи выживших людей, когда выбрасывались там с этажей, и были такие случаи, мы ухаживали за этими людьми. И я их лично спрашивал, говорил, что было. И вот одна девушка, она сказала, я успела сказать, Господи, спаси. Вот, то есть прости, спаси, вот даже за эти там секунды, которые человек, мгновение достаточно, чтобы как разбойник сказать, помяни меня. Там, да? Поэтому у нас всегда должна быть надежда на встречу на небесах с Господом. И это утешает, это укрепляет. Даже если человек был не идеальный и, может быть, ну, слабо, как мы говорим, или вообще иногда бывают случаи, не верил во Христа. Вадим, у страшного суда нет цели покарать врагов. На страшном суде каждый получит по справедливости то, что он сам заслужил своими делами, потому как он сам свободно сделал свой выбор в сторону добра или зла. У Бога есть исторический замысел, план, он ему исследует. Ему ничто не мешает этот план поменять. Вопрос только зачем? Кто будет ему советником? Ну, да, спасибо, Вадим, это, в общем, я так понял, просто рассуждение на тему, которую уже я поднял. Безусловно, так и есть такие места, что в этом генеральном плане спасения человечества у Бога не было советников. И про Христа сказано, он один топтал это, точило. Ну, это такой образ. Вот, вы знаете, что когда выжимают виноград, особенно в древности это делали без каких-то специальных иногда приспособлений, ну, и виноградников было иногда не так уж много, и вот человек, тот, кто топтал это точило, вот, иногда вот это было похоже на кровь, есть такие сорта винограда, они, в общем-то, и взяты сегодня, как из них делают и вино красное, соответственно, они символизирует эту кровь, которая была отдана за грехи всего мира. И вот тут очень важные слова, он один это делал, не было у него помощников. Совершенно верно, справедливо вы здесь рассуждаете, Вадим. Ну, я хочу сказать, что с другой стороны, церковь Христа сегодня – это неотъемлемая часть Христа. Нельзя церковь обезглавить, как сообщество людей на земле, формальное, грубо говоря, и чтобы Христа живого в ней не было. И в равной степени Христос не отказывается от своей церкви, он ее родил, он ее создал. И поэтому мы неотъемлемая часть, голова Христос, а мы вот это вот представляем себе множество вот этих членов тела, клеточек, которые взаимодействуют со своим Христом. Поэтому в данном случае Христос говорит, он положил под ноги не только Христу, но и церкви. Все, все силы, власти. Да, мы не знаем будущего, оно приоткрывается через Божье Слово, через откровения, через иногда рема, такие личные больше откровения. Но, тем не менее, Господь в нас действует. Поэтому здесь мы соучастники. Помните, как послание Коринфянам, у них там была сложная ситуация, один на другого подал в суд, и он говорит: «Позор вам, потому что вы будете судить ангелов». Вот видите, как написано, не только Бог будет судить, а мы будем судить падших ангелов, да, и не только, вот, и всех остальных. Поэтому мы во Христе будем одесную, ведь Христос сидит одесную Бога Отца, вот, на этом троне, да, у Белого престола. Поэтому, ну, здесь есть сложности понимания Троицы, но тем не менее, мы там сокрыты во Христе, мы с Ним уже совоскресли, мы с Ним уже посажены, написано, на небесах. Поэтому здесь не стоит это тоже принижать. Если Бог, также Вадим продолжает, если Бог всемогущ, зачем Ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Вадим, ну, я уже на этот вопрос ответил. Господь дает этой смоковнице, есть такой образ, она не плодоносит, и приходит к хозяину садовник, который говорит: давай оставим ее еще на один год, давай оставим. Она вот только землю, этот господин говорит, она только землю там занимает, лучше я что-то на это место другое посажу. И вот садовник начинает уговаривать: давай оставим еще, дадим шанс, еще вот годик потерпим, может быть, на следующий год она даст плод. Это все образы. Христос говорил в притчах для того, чтобы мы в этой смоковнице каждый увидели себя. И поэтому вот здесь долготерпение Божие, оно не вечно. Об этом Петр пишет во втором послании, в третьей главе, последней главе этого послания. Оно говорит: долготерпение Божие почитайте за вот это, за эту милость, за эту благость, за что Он еще терпит здесь некоторых, но оно не вечно, и придет всему все-таки итог. А дает он шанс, потому что, ну, жизнь человека, она тоже, она же не только на этой земле, она же и в вечности, и он дает шанс каждой душе. Но пока, вот уж простите, молодежно я выражусь, вот люди косячат здесь, на этой земле, Бог готов прощать эти грехи, даже сына своего за эти грехи отдал. Ему нет смысла сейчас вершить сразу этот суд. Почему? Потому что он продлевает шанс для спасения каждой души. Более того, написано, милость свою он превознес над своим же судом. То, что нам это кажется адом или преддверием иногда ада, это тоже неплохо. Друзья, вот если бы здесь был рай сейчас, ну, многие бы были неверующие и Бога даже знать не хотели бы. Вы поговорите с богатыми людьми, которые окружили себя и живут себя в неком изоляционном таком мире, когда у них все есть все полностью, деньги есть, все обеспечено, но им Бог не нужен. Послушайте, я редко встречал людей, которые, у них Бог кармана, у них Бог, деньги их Бог, их вот этот, их устройство, это не моя мудрость, это в Библии так написано. Асаф, по-моему, да, молится, или Агур, вот, он говорит: не дай мне богатство, чтобы я не забыл тебя, и не дай мне бедности, чтобы я не начал красть. Поэтому забыть Бога легко в богатстве, в благоустройстве. И поэтому, если мы сегодня видим, что Бог допускает, чтобы люди увидели, что есть преддверие только ада, чтобы они видели это, и чтобы они ужаснулись и бежали к Богу. Поэтому все по плану, все по плану. Он будет этот, можно сказать, как вы здесь назвали, страшный суд. Будет этот суд у Белого престола, он называется. Но, внимание, верующий в Сына Божия, как бы схватившийся за Христа, он получает освобождение от суда. Почему? Потому что Христос за все грехи его заплатил. Так и написано, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. У нас сегодня есть возможность вырваться из этого вот предвестника ада. А он действительно, на земле будут чаши гнева, еще будут усугубляться многие процессы. Люди становятся более злыми. Это все в Библии написано. И зло будет преуспевать. Люди будут изобретательны на зло. Ложь, она обретает прям несколько степеней. И уже эти фейки на фейки, вот кругом только ложь. Иногда устаешь от этой лжи. Поэтому нам об этом надо, конечно же, помнить. Ну и еще один вопросик у нас тут Татьяна задала. Ну, я вот сейчас гляну на часы. Не знаю, за одну минуту навряд ли я успею. Танюша, если ты просто... Я хорошо знаю эту дорогую сестру. Она у нас, кстати, в чате. «Золотая середина», она задала глубокий очень вопрос. Я так подготовился к нему, но посмотрел, что вопросов сегодня было достаточно. Андрей Юрьевич, чем отличается водное крещение от крещения во Святом Духе? Расскажите подробно об крещении в Святого Духа. Спасибо. Ну, вот как задан вопрос, так я его прочитал. Пока мы не будем изучать его на предмет точности формулировок, но, тем не менее, это так, время нашей программы просто уже истекло. Надеюсь, если Бог даст жизнь, в следующую пятницу мы с вами начнем с этого вопроса. Да благословит вас Бог, с миром Божьим, до свидания.